Начинаем рубрику «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях генеральный директор творческой школы «Мастер-класс» Александр Петросян и пиар-продюсер проектов творческой школы «Мастер-класс» Мария Холкина. Это большие друзья нашей программы, и у них намечается праздник, а именно десятилетний юбилей, как я понимаю. Приветствую вас у нас.
Здравствуйте, Антон.
Добрый
вечер.
Очень
приятно.
Поближе к микрофонам располагайтесь, чтобы ваш голос был такой же чарующий, как и у меня. За 10 лет не пришла ли усталость, разочарование какое-либо? Не подверглись ли вы какой-то такой инерции работы год за годом? Day by day, как сказал Рэмбо во второй серии.
Все бывало. 10 лет все-таки срок не маленький. Но мы же называемся творческая школа, поэтому стараемся что-то творить, придумывать, и как только становится скучно, мы придумываем новые проекты. Вот так и живем.
Угу. Проекты, может быть, лучше все-таки говорить начинания. У нас возникают новые начинания.
Я не совсем с этим согласен. Все-таки я больше люблю слово «проект», потому что мы, может быть, это будет очень звучать для людей культуры и искусства непривычно, но мы часто в своей работе используем такое слово, как «результат». Для нас это очень важно. Поэтому проект — это, в общем-то, какой-то результат должен быть.
Да, вот начинание, оно такое, достаточно аморфное слово.
А проект — это то, что еще не сделано. Это то, что вот нарисовали на бумаге, когда это еще построят. Поэтому вот меня всегда это слово настораживало. Вот оно возникло лет 20 назад в обиходе у творческих людей. Оно всегда настораживает. Вот у меня сейчас проект. То есть сидит человек на бумаге, выписывает что-то там, мечтает о чем-то.
Но это буквальное понимание слова.
А слова, они обычно значат то, что значат. Слово «мастер-класс» меня тоже настораживает. Но не как слово, а как явление. Те, кто не знаком с этой традицией, мастер-класс — это когда приезжает педагог и занимается с учениками не со своими постоянными, а с теми, кто приехал как бы в гости позаниматься. Есть активная форма занятий, то есть когда ты на сцене стоишь с этим авторитетным педагогом, он занимается лично с тобой, ты играешь, он тебе показывает, как надо, и дает правильные советы. И пассивные, то есть другие ученики сидят в зале и смотрят, наблюдают, тоже на ус наматывают, но в этот момент не играют. Это, конечно, великолепная возможность встретиться с каким-то авторитетом, который специально приехал не только поиграть, а показать, как он это делает. Но это все равно, что вот лечит человек другого врача, человека в больнице, а потом заходит профессор, говорит, ну вы вообще-то вот это лекарство не надо, а вот лучше то, и сделать ему компресс, и уходит. Навсегда. Ну, может быть, он еще когда-то приедет, и все. Нет ли в этом сходства?
Тут что-то есть, причем я могу даже вспомнить слова Михаила Плетнева. Он как-то говорил, он вообще относится очень отрицательно к мастер-классам, и он говорит, что такое мастер-класс? В принципе, это халтура. Это где-то способ зарабатывания денег некоторыми известными людьми. Где-то я с ним согласен, хотя в любом случае польза от мастер-классов даже такая разовая есть. Но почему я говорю слово «проект»? Я опять сейчас возвращаюсь к этому слову. Вот мы сейчас начали делать как раз-таки несколько проектов, которые называются «Маэстро России одаренным детям», ну, предположим, Альметьевска или Кемерово. И это немного другое. Там уже профессор приезжает несколько раз в этот регион периодически, через какое-то время определенное, и он начинает заниматься с теми же детьми уже постоянно на целевой основе, на постоянной основе. И это уже совершенно другое. Он смотрит, через два месяца что-то изменилось, как он реагирует на его занятия. Он приходит, проверяет, дальше консультирует. Вот это мы считаем уже немножко другая форма.
Это в корне меняет, потому что вот я вспоминаю, как профессор Должиков брал учеников в класс. Приезжают люди на консультацию. Он занимается, видит человека с хорошим слухом, с желанием играть на флейте, уже что-то умеет. Он дает ему, опять же, правильные советы. Через две недели человек приходит к нему опять на консультацию, и видно, насколько он за две недели прогрессирует. И если он действительно прогрессирует, то, я помню, Юрий Николаевич прям влюблялся в этого ученика и с удовольствием брал его, и дальше были действительно потом отличные результаты.
Ну вот Александр Рудинович правильно говорил об ориентации на результат. Вот в результате этих самых проектов «Маэстро России одаренным детям Альметьевска» конкретно ребята, которые занимались с педагогами, уезжали и становились лауреатами международных конкурсов. Что может быть результативнее?
Результативнее может быть только запись, например, как вот 8-я симфония Бетховена. Мы сейчас вторую часть послушаем в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна. Вот это вот результативность.
Разве сравнить потери от плохой работы землекопа, который был вооружен лопатой да тачкой, и потери от простоя шагающего экскаватора?
Продолжаем разговор с представителями творческой школы «Мастер-класс». Я какую-то свою, ну не боль, но что-то подобное высказал, потому что я, помнится, ездил в Альметьевск.
В Альметьевск.
И меня там дети очень порадовали своим отношением к занятиям. Они настолько тянулись к знаниям, слова простые, но высокие, банальные, но емкие. Вот действительно тянулись к знаниям, они задавали правильные вопросы. Они не хотели, чтобы занятие закончилось. Когда я занимался с учеником, а другие наблюдали, наблюдение было очень внимательное, очень въедливое. Действительно, они хотели от этого занятия унести знания. А потом мы еще играли небольшой концерт, но тот, кто дает мастер-класс, тот еще концерт играет. И этот концерт был как еще один мастер-класс. То есть не просто они пришли слушать музыку, так вот отдохнуть, флейточку послушать, а что-то намотать себе на ус. И мне вот было жаль, что я пока их не видел с тех пор.
Это намек такой конкретный?
Нет, это намек на то, что действительно форма мастер-класса как халтуры, она, конечно, тоже должна сохраняться. Но я знаю, кстати, извините за длинный монолог, как они проходят. То есть там принято еще всех учеников хвалить. Приехал, позанимался, похвалил следующий. А здесь настоящие занятия. То есть нелицеприятная критика, правильные профессиональные советы.
Диагнозы
и советы. И правильная реакция на них. Без обид, а наоборот, с благодарностью. Потому что если педагог ученика в хорошем смысле отругал, значит, он принял участие в ее жизни.
Антон, ну вот ты много сейчас сказал из того, что мы делаем, и то, что является...
Много и длинно.
То, что мы делаем. Мастер-класс, на самом деле, это и сам мастер-класс, это и концерт, это и общение. Это все для нас мастер-класс. Это как некая философия. Но очень важно, мастер-класс мастер-классу рознь. Очень важно, кто дает и как дает. У нас было немало примеров того, что заслуженный, уважаемый деятель нашей культуры, давая мастер-класс несколько так формально, и совершенно другая реакция зала была.
Угу.
А другие, которые дают мастер-класс от души, с душой, просто полностью отдаются всему этому делу, конечно, это нельзя назвать халтурой. И дети тянутся, не только дети, но очень важные педагоги, и совершенно по-другому проходит сам мастер-класс. Конечно, польза есть. Но опять-таки, я с тобой согласен, когда это все-таки только разовое, это уже не та эффективность.
Ой, хотела сравнить с какой-то романтической жизнью, но не стану. Мы лучше романтическую музыку послушаем. Вернее, импрессионистическую. Но история там романтичная. Между Дафнисом и Хлоей произошла. Одноименное произведение Равеля в исполнении оркестра Берлинской филармонии, дирижер Вильгельм Фуртвенглер. Запись в Берлине в 44-м году. То есть еще при фашизме они играли. Что лишний раз доказывает, классическая музыка, она в любой ситуации могла человеку дать отдохновение, помощь, сочувствие, независимо, в каких мундирах тебя окружают эти жуткие люди.
слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв.
Мы упомянули о мастер-классах халтурных, а я хочу немножко заакцентироваться на настоящем. Любая возможность дать знания — это благо не только для тех, кому его дают, но и для дающего. Потому что если ты знания не отдаешь, и чем они лучше, тем эта ситуация более напряженная. Если ты знания не отдаешь, они начинают тебя подъедать как-то изнутри. Какая-то невысказанность, недовлюбленность какая-то получается. И поэтому настоящий артист действительно выкладывается, когда есть возможность отдать. А как сказал мой тренер по рукопашному бою, знания деньгами не купишь. А чего вы так замолчали? Вы возражаете мне?
Понимаем просто. Нет, на самом деле возможность отдавать в рамках наших мастер-классов есть не только у мэтров и профессоров, но и у ребят, которые с нами сотрудничают уже очень давно. Скрипачка Ира Чепижная, маримбист Ростик Шараевский, баянист Саша Селиванов, аккордеонистка Маша, Юля Америкова. Все они давали и дают мастер-классы в рамках наших проектов, в рамках фестиваля «Молодые таланты России». И, Александр Артемович, в основном всегда успешно?
Ну, в общем-то, да, ими довольны. Но тут самое главное то, что они становятся не просто музыкантами, они приобретают первый опыт педагогической работы, очень серьезной, очень интересной. И нам приятно, что вот как-то в рамках нашего сотрудничества у них появляется новое направление их деятельности. Это их, конечно, обогащает. Но добавляя вот к мастер-классам, я бы хотел сказать еще то, что они... Ведь часто во время мастер-классов открываются таланты, которые потом приезжают к этим же педагогам. Mm-hmm. Вот что очень важный момент. Они открывают звездочки, с которыми потом начинают дальше работать.
Хорошо. Вот интересуются люди, приславшие СМС. Они зацепились за слово «проект» и хотят какой-то список, чтобы огласили проектов вот до того, как мы начнем сейчас слушать музыку.
Пожалуйста. Это проведение творческих школ. Это фестиваль межрегиональный «Молодые таланты России». Это конкурс художников «Мой восход». И это очень часто серьезное направление у нас, это приоритетное становится, это баянно-аккордеонное направление. Это необычный конкурс, который мы проводим с таким спортивным названием «Чемпион России, чемпион мира».
Но это на самом деле основные приоритетные направления. У нас есть еще много всяких разных небольших фестивалей, но это основное, чем мы занимаемся.
Хорошо, теперь мы послушаем фрагмент оперы Верди «Травиата». «Коро ди Маттадори Спаньоли». Я думаю, что в переводе это не нуждается. Дирижер Карлос Клайбер, оркестр баварский, государственный, симфонический и хор одноименный.
Let's go.
Письмо пришло на сайт русновости.ру. Письмо следующее. Вопрос к гостям. Я житель Кемерово. Мне очень нравится то, о чем вы говорите. Ваши программы в регионах просто здорово. Но мы, жители глубинки, редко видим ваши афиши. Как нам можно приобщиться к вашему замечательному движению?
На самом деле у нас Кемерово — это один из важнейших регионов нашей работы. Так же, как и Курск, Альметьевск, Казань. География достаточно широкая, но вот есть несколько городов, с которыми мы работаем особенно активно. И жители этих городов точно пожаловаться не могут.
Может быть, он не очень внимательно афиши разглядывал?
Я так понимаю, речь о том, что в Кемерово мы бываем практически каждый год, и каждый год мы там выступаем, и проходят наши акции, мероприятия. Такое слово скучное.
Проекты.
Но дело в том, что я понимаю, что это хотят именно, чтобы мы приезжали и в другие города Кемеровской области. Ну, не всегда это получается, хотя у нас есть такая идея, чтобы вот наши молодые музыканты, они приезжали не только в Кемерово, но и гастролировали по городам Кемеровской области.
Кстати, в следующем году, да.
Да, я думаю, что в будущем году это уже начнется.
Хорошо, вот еще, что меня настораживает. Я помню, когда был еще молодой, мне дядюшка прислал ноты квартетов Россини, троеструнных и флейта. И я попросил Тиграна Абрамовича Алиханова, он еще не был тогда ректором и вел камерный ансамбль, порекомендовать мне каких-то молодых студентов, которые хорошо играют и которые были сыграны в коллективе, чтобы с ними сыграть. Так я познакомился со своими друзьями, с которыми до сих пор практически не расстаюсь. Но они все были обласканы, тоже есть такая школа «Новые имена». Они
фонд «Новые имена».
Ну да, сложная терминология. Короче, они были обласканы этим фондом, их возили и по Японии, и все это у них было, и концерты, и съемки, и записи, и поездки. И потом вдруг, они уже были в консерватории, они уже ее заканчивали, вот эта обласканность закончилась. И они были, ну если не в панике, то очень в серьезном были напряжении и недоумении, что делать дальше. Потому что раз и остался в вакууме. Ты достиг уровня, ты закончил консерваторию, ты здорово играешь. Но вдруг раз, и внимания нету. И куда идти? В оркестр идти? В деградирующий и бедный, с озлобленными коллегами. Не очень хочется. На конкурсы прорываться тоже не всякому это в удовольствие. А просто играть, просто концертировать, просто даже зарабатывать на жизнь хорошими концертами у нас не так просто, потому что административная часть не сильно развита. Не несут ли вот эти школы все такую беду юным музыкантам?
Ну вот об этом речь и идет. У нас на самом деле в России и в частности в Москве очень много организаций, которые занимаются поддержкой именно юных талантов. Вот прям юных-юных. И когда музыкант, как ты совершенно справедливо заметил, он вырастает, он попадает в какой-то вакуум. Вот где-то с 20 до 30 лет.
Он перестает быть музыкальной лолитой.
Абсолютно верно. Нимфеткой такой.
Да.
И больше им не восхищаются, так как раньше.
Ну, Антон, тут вопрос такой. Я немножечко... Так как все-таки я работал в свое время в «Новых именах», в этом фонде, который ты упомянул сейчас, я знаю историю, и на самом деле нужно сейчас сказать, что многие те молодые ребята, которые там были обласканы, сейчас они, в общем-то, стали уже очень известными музыкантами в нашей стране.
Ну, это мы все любим замечать благотворные примеры, да? Мы можем также радоваться, что некоторые пианисты играют на Красной площади, и значит, у нас с пианистами все хорошо.
Не совсем так, но в то же время, согласись, что никто же еще не отменял такой принцип, как кто-то сильнейший выходит, кто-то умеет, кто-то...
Не в этом дело, а в том, что люди раздразнены в тот момент, когда они действительно должны сосредоточиться во владении мастерством, сосредоточиться перед тем, как войти в действительно жесткий взрослый мир, они расслаблены, то есть с них сбита вот эта нацеленность. Они становятся как лишенные бдительности жертвы.
Вот есть фестиваль у нас «Молодые таланты России». Я к чему веду все это? К тому, что вот как раз тот самый возраст между 20 и 30, мы им не даем возможность расслабиться, но при этом помогаем и организуем какие-то концерты по России.
Угу. Хорошо, мы сейчас послушаем «Жаворонок», песню «Глинки» в исполнении певицы Виктории Ивановой. А я подумаю, есть ли у вас фестиваль для тех между 40 и 50, для таких персонажей, забытых лаской шоу-бизнеса.
Играя, ты не знай печали, они ты лель тебя венчали, и
Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю. Вот СМС пришел. Въедливый слушатель интересуется. В России, пишет он, много разных фондов поддержки талантов, которые проводят мастер-классы. Чем отличается ваша школа мастер-класс от этих драгоценных организаций? Наверное, драгоценных организаций.
Ну, вы знаете, форма-то мастер-класса.
Извините, я вас перебью. Я тут хотел вашу эрудицию проверить. Как вам жаворонок Глинки, кстати?
Как на модель на стихи Пушкина, хочется
сказать. Не проведешь. Это, знаешь, был такой Задорнов в телевизоре. И он, значит, в одной передаче сказал, что Михаил Михайловичами всех звали. И Жванецкого, и Булгакова. Через неделю новый выпуск. Его забросали письма, что Булгакова звали все-таки Михаил Афанасьевич. И он так радостно говорит, все-таки... Какая эрудированная у нас публика. Какие у нас гости эрудированные. Переходим к отличиям.
Самое главное отличие, я бы так сказал, это все-таки зависит от личности того, кто дает мастер-класс. Это самое главное.
То есть вы отличаетесь фамилиями приглашенных педагогов?
Ну, в общем-то, да. Мы стараемся организовывать мастер-классы тех, кого мы знаем, что это уже высшее качество и это высший уровень. И в то же время еще одно, может быть, наше отличие – это регулярность. То, о чем я вам говорил в предыдущем разговоре. То есть мы стараемся сделать так, чтобы все-таки мастер-классы были периодичными, чтобы тот же педагог, чтобы он видел результат своей работы.
И, кстати, на самом деле мы одна из немногих организаций, которая существует, существует уже 10 лет, существует успешно за счет негосударственной поддержки. Таких немного. У нас замечательный банк «Зенит», про который нам разрешили сказать один раз.
Ну да, вот. Отличный фотоаппарат был.
Да, отличный был фотоаппарат, прекрасный. Вот. И только благодаря меценатам такие организации, как наши, могут существовать без государственной поддержки.
То есть получается у вас и не бизнес, и не благотворительность. А как это тут можно назвать?
Вообще благотворительная организация у нас.
Ну, я бы сказал так, что это все-таки благотворительно-просветительское. Вот такое смешение.
Угу.
И, в общем-то, это и реальная помощь. Ведь в чем еще суть нашей организации? Мы работаем только на регионы России. В этом отличие. Именно только в регионах России.
Понятненько. Хорошо, друзья. Пришло время подготовиться нам с помощью музыки к восприятию гимна и восприятию последующих новостей. Поэтому мы сейчас послушаем фрагмент произведения Дебюсси, оно называется «Облака», в исполнении заслуженного коллектива Республики под управлением Евгения Мравинского. Друзья, мы продолжаем беседу с генеральным директором творческой школы «Мастер-класс» Александром Петросяном и пиар-продюсером проектов творческой школы «Мастер-класс» Марией Холкиной. Люди нам пишут смс. Михаил Михайлович, эта тема их заинтересовала. Михаил Михайлович, у нас были Зощенко, Пришвин, Казаков, Испиранский. И еще граждане интересуются. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как будет проходить празднование десятилетия вашей творческой школы? То есть, насколько будет банкет шумный? Будете ли вы снимать пароход, который будет вокруг Красной площади плавать и так далее?
Никакого парохода не будет? Или будет, Александр Владимирович?
Да нет, мы как-то решили так очень скромненько это сделать. У нас будет концерт. Концерт в дворце на Яузе. Замечательный зал там. И вот те...
В котором, кстати, по-моему, снимали «Карнавальную ночь» там, да, Александр?
Ну, я знаю только то, что, оказывается, этот зал был спроектирован по проекту еще Бахрушина. Вот что самое интересное. Mm-hmm. Там прекрасная акустика. И вот в этом зале мы будем давать концерт, где будут участвовать наши музыканты молодые, те, которые с нами прошли практически все эти 10 лет.
Будет звучать и классика, и эстрада, и джаз такой.
Да, очень разнообразный, интересный концерт будет.
Коктейль двух с половиной часовой.
Еще, кстати, хорошее место есть. Там сейчас гостиница на Смоленской. Так, когда ее строили, там на крыше снимали «Тюльменную дачу», когда настоящий доцент скидывает какого-то дядьку оттуда. Вот тоже там можно было бы потом пленэр какой-нибудь провести. Хорошо, мы сейчас слушаем интермеццо Брамса в исполнении пианиста Вильгельма Кемпфа. Потом у нас будут долгожданные анонсы звучать.
Но главное тут не в количестве, а в качестве.
Продолжаем беседу, и пришел СМС с упреком, я бы так сказал. Какая связь между вашими разговорами и той классической симфонической музыкой, которая в настоящий момент звучит? Разговоры и музыка далеки друг от друга.
Почему это далеки? Абсолютно недалеки. Недалеки, потому что, собственно, 90% того, чем мы занимаемся, все-таки это классическое направление, это классическая музыка.
И она и звучит.
И она и звучит, да. Эстрада, джаз, она только начинается у нас как направление.
Нет, ну, может быть, хотели, чтобы мы что-то сыграли, но мы не играем.
Да. Нет, у нас была передача с фрагментами игры учеников школы мастер-класса, а сейчас мы собрались, как старые друзья, обсуждаем глобальные проблемы. А насчет связи, даже в юном возрасте есть такие вот с умом составленные сборники для детей, где нет-нет, да и какое-то соло промелькнет, которое он потом во взрослом виде может быть, может сыграть в оркестре, или кусочек какой-то части, может быть, упрощенной, там, сонаты, которую он потом может тоже исполнить в зрелом возрасте. Поэтому связь всегда есть.
Вы знаете, я, конечно, хотел, может быть, немного о другом поговорить. Вот сейчас очень интересный вопрос был. Дело в том, что сейчас происходит у нас в стране не очень приятная такая тенденция. Намного меньше стало занимающихся классической музыкой. И вот, на наш взгляд, то, чем мы занимаемся, это способствует тому, чтобы, ну, все-таки дети приходили обратно в музыкальные школы. Что сейчас происходит самое страшное? Было время, когда говорили, что некому учить. Но был период, 70-е годы, когда очень много педагогов уехало, они поменяли свои профессии, начали заниматься чем угодно, только не преподаванием, их жизнь заставила. И вы знаете, сейчас пошла еще другая тенденция. Сейчас стало не то, что некому учить, сейчас уже некого учить. Не дай бог вот эти два вектора сойдутся, вот тогда будет полная катастрофа. И вот мне кажется, вот такие организации, как наша и другие, они, наверное, все-таки способствуют тому, чтобы вот этого слияния некому учить и некого учить не произошло, потому что иначе будет полная тьма.
Ну, на самом деле, я еще так подумал, что приезд какого-то авторитета со стороны в школу, он как такая живая инъекция, потому что проще всего, сидя где-то в провинции, погрязнуть в рутине, где одни и те же лица, где нет мелькания каких-то интересных концертов, каких-то интересных событий, соревнований, где нет некуда пойти даже, может быть. И вдруг приезжает такой человек, и на фоне, кстати, может, это так еще может сыграть, на фоне некой рутины, это яркое событие может очень впечатлить и детей, и подростков, и педагогов, и на всю жизнь дать какой-то импульс правильный.
Вот я абсолютно согласен. Дело в том, что тут не только речь идет о каком-то известном музыканте, известном педагоге, это речь идет и о молодых музыкантах. Дети, когда приходят в зал, они видят, как играют молодые талантливые музыканты, причем во многом успешные, для них это как пример. Он говорит, я хочу таким же стать.
Да, и тут же ему дается, в общем-то, возможность, позанимавшись с педагогом, уже сделать шаг хотя бы в технологическом смысле по этому пути. Послушаем мы сейчас с вами «Ноктюрн» из музыки Мендельсона к драме Шекспира «Сон в летнюю ночь». Оркестр, сами понимаете, будет NBC, потому что им дирижирует Артура Тосканини. СМС пришел. СМС гласит следующее. Почему все исполнители вот в сегодняшней нашей программе западные? И какое это отношение имеет к российским мастер-классам?
О, действительно, как это вы? Нашему ведущему уважаемому надо задать вопрос.
Вы гости, вы отвечаете на вопросы. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Александр.
Ну, это выбор, на самом деле, ведущего.
То есть вы все на меня свалили все-таки, да?
Естественно, естественно. Не, ну звучит замечательная музыка. Почему-то мне сразу же, может быть, потому что я занимаюсь концертом сейчас юбилейным очень плотно, сразу же ассоциация одна. У нас на концерте будет звучать тоже очень много зарубежной классической музыки.
Нет, он спрашивает про исполнителей. И вы упускаете главное, что, во-первых, у нас была Виктория Иванова, наша отечественная исполнительница, певица, и был Мравинский со своим оркестром. Тоже, в общем-то, не из Израиля приехал. А потом, во-первых, неизвестно в оркестре NBC, сколько там наших людей.
Вот, да, действительно.
И в классике еще больше, чем в других жанрах, нету западных исполнителей. Там все исполнители наши. Кстати, если вы посмотрите биографии всяческих замечательных скрипачей, пианистов, там они все в Российской империи родились. И Хейфиц, и Минухин, и Шнабель даже успел практически у нас родиться. А Гленн Гульд у нас обрел первую славу и признание. От его концерта в Малом зале пошла его мировая известность и любовь к нему.
Но я бы ответил немного по-другому. Все-таки ты когда слушаешь прекрасную музыку в хорошем исполнении, мне кажется, ты меньше всего думаешь о том, кто это играет, наш или западный исполнитель. Какая
вот
разница,
а
да?
Потом, даже мало ли, мы не думаем о том, что Караян два раза вступал в нацистскую партию. Мы не думаем о том, что наши дирижеры все были в КПСС почти практически и так далее. Мы не думаем, кто сколько пьет и какие отношения его с женой.
А может быть, иногда следовало бы.
А зачем? Знаешь, алкоголиков полно, а Светланов один. Вот это все еще со времен Пушкина уже все ясно, он об этом писал. Ладно, друзья, во-первых, интересно узнать, когда у вас концерт, на который мы можем прийти.
25 ноября у нас замечательный концерт, на который вы все можете прийти.
Откуда ты знаешь, что он замечательный?
Я знаю прекрасно, что он будет замечательный, потому что замечательные исполнители, замечательная музыка. Облажаться, извините, они не имеют права. Перед нами, перед Александром Рутюновичем, перед творческой школой «Мастер-класс». Все будет здорово.
Ну, видишь, все-таки как отличается разговор продюсера перед концертом от разговора музыканта. Потому что музыкант говорит, ну, я приду, у меня нет такой цели блистать. И играть так, что люди плачут от счастья. Другой
нет,
подход.
Антон, да я с тобой согласен. Это просто на самом деле будет наш юбилейный концерт. И нам будет очень приятно. Придут люди, те, которые нас знают хорошо, и не только. Если им это понравится, мы будем рады.
25 ноября.
25 ноября в 19:00.
Дворец на Яузе.
Дворец на Яузе. Хорошо, теперь пожелайте что-нибудь нашим слушателям. И на дорожку мы послушаем. Тоже вот непонятно, западный он, не западный. Зовут его Виктор Миржанов. Он сейчас еще жив и работает в консерватории, пианист. Он исполнит нам скерцо из второй сонаты Шопена. После того, как вы нам что-нибудь пожелаете.
В таком случае, раз сейчас исполнять будет Виктор Миржанов, я пожелаю всем такого же долголетия, как и у него. И самое главное, что он в таком своем уже значительном возрасте, он до сих пор работает. Это же просто потрясающе. Вот
счастливого
я именно
этого... творчества, да. Долголетия.
А я бы хотела пожелать всем сегодня не спать до 6 утра вместе с Антоном Королевым.
В этом мне приятно. То есть и так же приятно, как пожелание тебе долголетия. Спасибо. У нас в гостях были генеральный директор творческой школы «Мастер-класс» Александр Петросян и пиар-продюсер проектов творческой школы «Мастер-класс» Мария Холкина. 10 лет их школы «Мастер-класс». 10 лет пора вступать в пионеры.